Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми, в Схинвале, Тбилиси, Москве 21 час. Сегодня суббота, 15 мая. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Юго-осетинские общественные деятели решили помочь продвижению судебных дел в Страсбурге.
Этой проблемой займется организация жителей Южной Осетии против геноцида.
А политики по-прежнему договориться не могут.
Но уже второй год стороны не могут сойтись в деталях. Свои проекты договоров предлагала и грузинская, и юго-осетинская, и абхазская, и российская сторона.
В Схинвале решили, если границу называем государственной, то скот через нее бесплатно не ходит.
С этого года введен налог на выпас скота в Лениногорском районе. 20 рублей на одного барана и 40 рублей на одну голову крупного рогатого скота.
Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии моя коллега Оксана Николаева.
Главное в новостях. В Кузбассе сегодня день траура по погибшим горнякам. В Баку полиция разогнала митинг оппозиции. В де-факто Республике Южной Осетии сегодня отмечают День осетинского языка. В Кузбассе сегодня день траура по погибшим горнякам на шахте «Распадская». Два взрыва, произошедшие 9 мая, унесли жизни 66 человек. Еще 24 горняка числятся пропавшими без вести. В Междуреченске в субботу прошли похороны 12 горняков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Нина Абелюнос.
Сегодня ночью в Междуреченске произошли беспорядки, но об этом, правда, не сообщает ни один кузбасский, ни телерадиоканал. Вчерашний стихийный митинг на центральной площади города к ночи прирос в настоящее противостояние с властью и милицией. Собраться на площади вчера к вечеру жители Междуреченска намеревались еще накануне и поговорить с властью о том, что же произошло на шахте. Но когда они туда пришли, выяснилось, что местная администрация устроила там конкурс детского рисунка. К часам к 8 вечера эмоции толпы накалились, детей с площади увели. Толпа на площади общением власти с народом не удовлетворилась и решила прорваться в здание администрации. Милиции еле удалось сдержать натиск людей. Вторая группа людей, которая там присутствовала, около 200 человек, двинулись перекрывать железную дорогу на Новокузнецк. В ходе ночной стычки митингующие сломали шлагбаум и повредили насыпь железнодорожного полотна. Есть задержанные милиции, имеются пострадавшие свалки из той и с другой стороны.
Рассказывала Нина Абелюнос. В открытом недавно в Тбилиси Европейском доме начались дебаты на тему «Будущее Европы и евроинтеграция Грузии». В них принимает участие бывший президент Польши Александр Квасневский. В последний раз он посетил Тбилиси в 2001 году в ранге президента. За это время, по его словам, в стране стали заметны серьезные политические сдвиги. «Есть проблемы, но есть и перспективы урегулирования этих проблем», сказал Квасневский грузинским журналистам. В субботу грузинская полиция не позволила митингующим у здания парламента адвокатам разбить палатки. Митингующие заявили, что полиция ущемляет их права, поскольку столичная мэрия разрешила им проведение акции до 10 июня, что предусматривает установку палаток. «Мы адвокаты, мы прекрасно разбираемся в грузинском законодательстве и знаем, что нам позволено законом, а что нет». Сегодняшние действия полиции еще раз показали, что из себя представляют нынешние власти, заявил руководитель инициативной группы адвокатов Шалва Хачапуридзе. Адвокаты на протяжении трех последних дней проводят акцию с требованием внести поправки в избирательный кодекс страны, однако после инцидента с полицией они заявили, что с завтрашнего дня сменят правовые требования на политические и потребуют назначения внеочередных президентских и парламентских выборов. В Баку полиция разогнала митинг оппозиционного блока «Свобода», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
Усиленные наряды полиции еще с утра были сосредоточены на площади перед кинотеатром «Нариманов», где планировалась акция с требованием обеспечения свободы собраний и проведения демократических парламентских выборов. С целью предотвращения массового скопления людей, по указанию полиции, были закрыты объекты торговли и кафе вокруг кинотеатра. Был перекрыт также выход из метро на эту территорию. Тем не менее, группа численностью около 50 человек попыталась провести митинг, скандируя лозунги «Свободу, свободные выборы». Однако все участники акции были задержаны. В бакинской полиции мотивировали разгон акции тем, что она не была санкционирована властями. Это уже четвертая акция протеста, разгоняемая полицией в Баку за последний месяц. Власти вот уже три года запрещают митинги в центре Баку, предлагая оппозиции проводить акции на отдаленных окраинах города. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Рассказывал Фарид Арифоглу. Президент де-факто Республики Абхазия Сергей Багапш провел встречу с делегацией парламента Кабардино-Балкарской Республики, которую возглавляет спикер законодательного органа Ануар Чеченов. Передает информагентство Абснепресс. Чеченов и Багапш обсудили перспективы сотрудничества в разных отраслях экономики. По словам абхазского лидера, между двумя республиками налажены братские отношения, которые необходимо поддерживать и расширять. В Ингушетии начала работу единая дежурно-диспетчерская служба 112. Как сообщает агентство «Интерфакс», новая дежурно-диспетчерская система протестирована и запущена в рабочем режиме. Теперь жители республики в случае любого ЧП могут набрать номер 112 и обратиться за помощью. Жительница Владикавказа, 4-летняя Анна Бутхудзе, стала двукратным золотым призером и обладателем серебряной и бронзовой медалей на Всемирной танцевальной олимпиаде «Индустрия танца и театра» 2010 в Москве. Как передает «Интерфакс», в течение 13 дней на Олимпиаде соревновались более 16 тысяч танцоров из 17 стран мира. По словам вице-президента Общероссийской танцевальной организации Ралифа Шакирова, Анна Бутхудзе – одна из 20 юных участниц Олимпиады возрастной категории «Бэби». В общей сложности в копилке девочки 12 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали, присужденные на различных международных и региональных конкурсах. В де-факто Республике Южной Осетии сегодня отмечают День эстинского языка. В Цхинвале и райцентрах проходят праздничные мероприятия, посвященные этому событию, передает информационное агентство РЕС. По словам проректора по учебной части Юго-Остинского университета Гацира Плиева, Южной Осетии нужно много работать над развитием остинского языка. «Это очень сложный, древний и богатый язык», — отметил он. «Если есть на свете народы-носители древнейших языков, то один из них, несомненно, осетинский. Наш язык очень важен. Доказательством тому является историко-этимологический словарь остинского языка, составленный Васа Абаевым, который есть лишь у народов Осетии, Франции и Бельгии». Председатель Союза писателей Южной Осетии Мелитон Казиев подчеркнул, что необходимо стремиться сохранить осетинскую культуру. В центре Иркутска около 300 человек вышли на митинг в защиту бесплатного образования. Слово Екатерине Вертинской.
Лозунги гласили: «Реформе образования нет, учение свет, не учи тьма, школа не базар». Был и такой плакат. Известная фраза «учиться, учиться и еще раз учиться», подпись Владимир Ильич Ленин, была перечеркнута, а вместо нее написано «платить, нищать и тупеть», подпись «Единая Россия». Организовали акцию протеста инициативная группа граждан Иркутска. Их поддержали и общественные организации областного центра и города Ангарска. Город нефтехимиков представляли региональное отделение Объединенного гражданского фронта и клуб родителей Ангарска. Организаторы митинга приглашали принять участие в акции все политические партии региона, но никто из них не откликнулся. Приняли участие в акции иркутяне, защищающие права детей-инвалидов. Их лозунги гласили: «Дети-инвалиды имеют равные права. Даешь инклюзивное образование». В резолюцию митинга иркутяне включили длинный перечень требований. В частности, обращаясь к президенту России Дмитрию Медведеву, они потребовали отправить министра образования Андрея Фурсенко в отставку, как неспособного гарантировать право на полноценное бесплатное образование. За этот документ все собравшиеся проголосовали единогласно. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Новости дня. Их подготовила моя коллега Оксана Николаева. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем минувшей недели. В Цхинвале арестованы 3 гражданина России, сообщили сегодня информационное агентство. Все они работают на госпредприятии «Алутона» Ахалгорского района де-факто Республики Южная Осетия. Южно-осетинские правоохранительные органы возбудили против них уголовное дело. Согласно судебному решению, все трое заключены в изолятор временного содержания на 30 дней. Основанием для такого решения стало отсутствие у россиян регистрации в Цхинвале, а также тот факт, что эти граждане, по мнению суда, могут оказать давление на свидетелей. По некоторым данным, в цхинвальскую тюрьму после этого прибыли премьер-министр де-факто республики Вадим Бровцев, сотрудник российского посольства Южной Осетии Олег Логинов и другие сотрудники посольства. Арестованы должностные лица госпредприятия «Алутон», как подчеркивают эксперты, входят в команду Вадима Бровцева. Я связался сегодня по телефону с главой администрации этого района Аладом Джустоевым и попросил прокомментировать арест 3 сотрудников крупного предприятия. Но глава администрации пообещал это сделать через несколько дней, когда арестованным будет официально предъявлено обвинение. Арест членов команды Вадима Бровцева позволил экспертам предположить, что противостояние между президентской и премьерской командами в республике продолжается. В наших последующих программах мы непременно вернемся к этой теме. Тем временем общественность де-факто Республики Южная Осетия пытается добиться продвижения исков жителей республики, связанных с вооруженным конфликтом августа 2008 года. Около двух месяцев назад Страсбургский суд снял с рассмотрения 5 исков жителей Южной Осетии. В качестве причины суд назвал то, что адвокаты по этим делам в течение нескольких месяцев не отвечали на официальные запросы. На днях стало известно, что одна из осетинских общественных организаций взяла за помощь адвокатам продвижение страсбургских исков. Материал на эту тему подготовила моя коллега Олеся Вартанян.
Сразу после августовской войны в Страсбургский суд поступило около 3300 исков жителей Южной Осетии против Грузии. Судьи из них выбрали 7, решение по которым потом могли применить и по остальным делам. Около двух месяцев назад состоялось заседание судей, но вместо того, чтобы начать дело производства, суду пришлось снять с рассмотрения 5 из 7 южноосетинских исков. В официальной аргументации такого решения написано, что это было сделано из-за того, что адвокаты по этим 5 делам в течение нескольких месяцев не отвечали ни на какие официальные запросы Страсбурга. Сами адвокаты уже позже рассказали журналистам, что не могли нормально работать по этим искам из-за нехватки времени и средств или элементарного незнания английского языка и страсбургских судебных процедур. За некоторыми из них все еще оставались южноосетинские дела, но не каждый из адвокатов на тот момент был уверен, что в состоянии продолжать по ним работу. Такая история стала полной неожиданностью как для схемвальских властей, так и для местных жителей, многие из которых даже и не подозревали, что их интересы кто-то защищал в Страсбургском суде. В течение последнего месяца в схемвальском правительстве пытались решить, как на все это реагировать. На днях стало известно, что этой проблемой займется организация жителей Южной Осетии против геноцида, которая уже почти полтора года ведет схожие жалобы против Грузии, только уже в Гаагском суде. Во главе этой организации стоит Жанна Засеева. По совместительству она является советником де-факто президента Эдуарда Кокойте. Засеева сказала «Эху Кавказа», что взялась за проблему со страсбургскими исками, в том числе и потому, что во время войны погиб ее 24-летний сын и многие из ее друзей и знакомых, за что, по ее словам, официально Тбилиси должен понести ответственность, говорит Жанна Засеева.
Мы все под Богом ходим, у каждого Бог, мы должны оглядываться на это, и мы хотим, чтобы этого больше никогда нигде не повторилось. Суть нашего обращения в Международный суд – признать факт военного преступления, чтобы это было уроком для других, кто хочет еще развязать где-то какую-то войну.
По словам Засеевой, ее организация займется координацией работы адвокатов по искам в Страсбург, и в случае необходимости будет помогать им собственными юристами как из самой Южной Осетии, так и из-за рубежа. Засеева сказала, что в данный момент она только начинает разбираться в ситуации и в том, какие из адвокатов ведут которые из дел. На днях она созванивалась с некоторыми из североосетинских адвокатов, иски которых Страсбург снял с рассмотрения. За многими из них остались по нескольку десятков других дел, которые все еще находятся в рассмотрении, но могут быть схожим образом отклонены, если адвокаты не будут реагировать на запросы суда. Одним из таких адвокатов, с кем связались из Схивали, является Владислав Байкулов. Он сказал «Эху Кавказа», что разговор Засеева его обнадежил, и он готов продолжать работу по искам.
Лично я ни у кого ничего не просил и просить не собираюсь. Если кто-то откажет по своему разумению, по своему душевному порыву помощь, я буду благодарен. А принимать участие в Страсбургском суде я готов.
Говорит Владислав Байкулов. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Урегулированием последствий августа 2008 года занимаются не только общественные деятели и адвокаты, но и политики, и тоже в Европе. В Женеве продолжаются политические дискуссии. Оценивая процесс, участники встречи очень часто отвечают: «Хорошо, что есть площадка для встреч». Другие оптимистические заявления пока не звучат. Наш постоянный автор Варвара Пахоменко анализирует женевский процесс.
Из раза в раз в Женеве поднимается один и тот же вопрос. Россия, Южная Осетия и Абхазия настаивают, что стороны должны подписать договор о неприменении силы. Грузия же заявляет, что это условие уже оговорено в соглашениях Медведева с Саркози. Впрочем, выказать такие намерения готовы все. Но уже второй год стороны не могут сойтись в деталях. Свои проекты договора предлагала и грузинская, и югоосетинская, и абхазская, и российская сторона. Равно как и сопредседательствующие Европейский Союз, ОБСЕ и ООН. Но принципиальный вопрос один. Кто будет подписывать документ? Россия, Южная Осетия и Абхазия предлагали разные вариации одного и того же. Два договора между Тбилиси и Цхинвали и Тбилиси и Сухуми. Грузия же согласна ставить свою подпись под соглашением только вместе с Россией, вообще не принимая во внимание намерения Цхинвали и Сухуми. И только при условии, что регионы окажутся под международным контролем. Тбилиси объясняет свою позицию тем, что Россия является оккупирующей державой и полностью контролирует ситуацию в двух республиках. Потому и любые переговоры можно вести только с ней. Подписав же один документ с Осетией и Абхазией, Грузия автоматически признает их существование. На 10-м раунде Россия предложила новый подход к решению проблемы. Стороны вообще не будут подписывать общий документ, а каждый направит индивидуальное заявление о своих мирных намерениях на имя генсека ООН. Впрочем, ситуацию это, кажется, изменило мало. Каждый, в понимании Москвы, это Грузия, Осетия и Абхазия. Россия полагает, что она подобных заявлений делать не должна, так как не является стороной конфликта. Сегодня единственный международный механизм, гарантирующий безопасность в регионе – миссия европейских наблюдателей. И они тоже не могут осуществлять свои функции полноценно. Все из-за тех же статусных проблем. Россия и Южная Осетия настаивают, что присутствие этой миссии было согласовано лишь на территории Грузии, а Южная Осетия – самостоятельное государство. Полтора года крайне политизированных и бурных дискуссий не имеют пока, кажется, никакого результата. Единственное достижение – соглашение о проведении приграничных встреч по предотвращению инцидентов и реагированию. И в случае с Южной Осетией на практике они не реализуются. В тени вопросов безопасности остается и вторая группа, занимающаяся гуманитарными вопросами. И Москва, и Цхинвали заявляют, что работа этой группы лишь производная от того, что обсуждается в сфере безопасности. Будет договор о неприменении силы, можно будет говорить и о проблемах местного населения. Цхинвали говорят, что если предложенный России вариант на следующих дискуссиях не будет одобрен, то в дальнейших встречах смысла нет вообще. Отстаивая свой статус, чиновники забывают об обычных людях. Насущные вопросы, такие как газы и водоснабжение, свобода перемещения, возвращение беженцев, решение которых должно стоять на первом месте, увязываются с тем, подпишут когда-нибудь соглашение о неприменении силы или нет.
Это были размышления нашего постоянного автора Варвары Пахоменко. А пока политики не могут договориться, простые люди продолжают страдать. Например, крестьяне приграничных районах. Уж они-то никогда не делили свои пастбища на различные государства. Теперь скоту с подворья грузинских крестьян нельзя бесплатно пастись на пастбищах самопроглашенной республики Южная Осетия. Более того, юго-осетинские власти требуют от хозяев скота, пригоняемого на пастбище Охлагорского района, ветеринарный сертификат. Наш специальный корреспондент Мурат Гукимухов побывал на этой неделе в Охлагорском районе. Этот район де-факто входит в состав Южной Осетии, и здесь его называют Ленингорским районом.
На границе Южной Осетии со стороны Грузии скапливаются стада домашнего скота. Традиционно еще советских времен фермеры Ленингорского района Южной Осетии и других районов Грузии перегоняют стада овец и крупного рогатого скота на летнее пастбище Ксанского ущелья, где они пасутся от 8 до 9 месяцев в году. Затем их уводят обратно, в низинные районы Грузии. Теперь эта процедура осложнена необходимостью предоставлять ветеринарную справку, подтверждающую здоровье скота. Глава Ленингорского района Алан Джусоев сообщил в интервью «Радио Свобода», что не стоит политизировать ситуацию. Это нормальная практика во всех цивилизованных государствах.
Так, то, что требует ветеринарной справки, это нормально. В этом ничего страшного нету. Когда с одной стороны в другую страну перегоняют скот, то обязательно должны быть ветеринарные справки. Это обязательно, потому что какая гарантия того, что они не занесут какую-то инфекцию или что-то, и потом нам с этим надо будет разбираться. Поэтому ничего страшного, это нормально.
Другое нововведение юго-осетинских властей, вызвавшее возмущение фермеров, с этого года введен налог на выпас скота в Ленингорском районе. 20 рублей на одного барана и 40 рублей на одну голову крупного рогатого скота. Сумма налога составляет менее 1% от рыночной стоимости скота. Грусоев считает, что это мизер, если учесть, что фермеры не платят других видов налога.
9 месяцев в году у нас великолепный выпас, это альпийские луга. Этот скот сюда перегоняют на выпас, потом его угоняют обратно в Грузию. Соответственно, все, что остается с этого скота, мясо, наличность, которая, деньги, которые будут зарабатываться, это все остается в Грузии. Зачем мы должны выпускать деньги в Грузию и зачем мы не должны делать так, чтобы эти деньги оставались у нас? В этом нет ничего политического, это чистая экономика, чистый бизнес. Сейчас будут они платить за выпас, цена небольшая, там 20 рублей или порядка 1 лара за барана за весь сезон выпаса, это копейки, при том, что здесь они набирают вес, при том, что это мясо потом уходит отсюда в Грузию и продается там.
В то же время, считает Джусоев, так долго продолжаться не может. По мере обустройства инфраструктуры района, власти Южной Осетии будут выстраивать налоговую политику таким образом, чтобы фермеры реализовывали свой скот там, где его выращивают, и развивали свои хозяйства на территории Южной Осетии.
На вывоз мяса мы будем его или ограничивать, или облагать большей пошлиной. При том, что из Грузии к нам завозятся вот эти брикеты, да, так называемые, там бразильское, аргентинское, китайское мясо в заведения, рестораны и кафе по поселку Ленингор, да, а вывозят на рынок свежее, хорошее мясо, причем оно не намного дороже.
Это был глава Ленингорского района Южной Осетии Алан Джусоев. Мурат Бутимухов для «Эхо Кавказа» из Ленингора.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Европейский Союз обнародовал промежуточный доклад о достижениях Грузии по выполнению плана действий в рамках европейской политики соседства. В документе отмечается, что Грузия в целом достигла прогресса в достижении приоритетов плана действий за прошлый год, но вновь остаются вызовы с точки зрения усиления демократических институтов. Развитию соседской политики Евросоюза серьезно мешают и конфликты. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и политики соседства Штефан Фоле, рассказывает наш корреспондент Нона Суварян.
Промежуточный доклад о достижениях Грузии по выполнению плана действий в рамках европейской политики соседства затрагивает практически все сферы. В докладе говорится о прогрессе, достигнутом Грузией в таких вопросах, как верховенство закона, реформирование судебной системы, борьба с мелкой коррупцией, доступность торговли и улучшение бизнес-климата. Однако, как заявил комиссар Евросоюза Штефан Фуле, те ультралиберальные идеи, которые преследует правительство Грузии, не полностью подходят режиму свободной торговли с ЕС. Вместе с позитивными тенденциями в докладе говорится и о тех проблемах, которые все еще остаются актуальными для Тбилиси.
Грузия должна продолжить демократические реформы и укрепление демократических институтов, в особенности с точки зрения политического плюрализма и свободы СМИ. Другие основные вызовы касаются преодоления нищеты, занятости и социальной политики, развития сельского хозяйства и реформы публичной службы.
Отмечается в докладе. Документ также упоминает сотрудничество между властями и оппозицией при работе над избирательным кодексом. Но здесь же дается критическая оценка. Измененный кодекс неадекватно рассматривает вопрос потенциального злоупотребления административными ресурсами во время избирательного периода. Комментируя это, представитель неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия» Нино Хатискаци говорит, что Грузия уже не та страна, в которой выборы фальсифицируются непосредственно в день голосования, поэтому вся нагрузка идет на предвыборный процесс. Хатискаци рассказывает, как именно, по ее мнению, правительство использует административный ресурс. Например, закон запрещает какие-либо изменения в бюджете после начала предвыборного периода, то есть 30 марта. Поэтому муниципалитеты, которые знали, что не смогут изменить бюджет после 30 марта, внесли изменения до этого числа.
Кроме этого, кодекс говорит, что рабочие в муниципалитетах не должны вести кампанию в рабочие часы, но очень трудно найти, если эти люди сидят в офисе и они используют свои телефоны, свои компьютеры. Закон также говорит, что материально-технические ресурсы могут использовать разные партии, но у них у всех должно быть одно и то же доступ ко всем этим ресурсам. В реальности это очень трудно сделать, потому что у правящей партии всегда есть больше ресурсов.
В докладе Евросоюза также указывается на поляризацию политической жизни в Грузии, что продолжает быть серьезным препятствием для проведения реальных политических реформ и включенности оппозиционных сил в политическую жизнь государства. Существующую разрозненность политолог Ромас Акварелидзе связывает с возрастом демократии в грузинском обществе, у которого мало опыта.
Поляризация политических сил выражается в неприемлемости позиции другой политической силы, полная конфронтация, стремление к тому, что любой ценой завоевать то, что можно завоевать, и не оставить ничего политическому противнику. Вообще недопущение существования политических противников и по возможности их репрессия таких противников.
Кстати, в докладе Евросоюза упоминаются случаи нападения на активистов оппозиции. Отмечается, что тщательное расследование всех этих предполагаемых преступлений и обвинений будет твердым показателем улучшения независимости судебной власти. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент де-факто Республики Абхазия принял законопроект, предложенный оппозиционными депутатами. Они предложили голосовать по кадровым вопросам, находящимся в ведении парламента, тайным голосованием. По мнению депутатов, это позволит избежать давления на парламентариев не только со стороны исполнительной власти, но и многочисленных родственников с их клановыми интересами. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Небольшое техническое изменение в регламенте работы парламента создало интригу. Теперь голосование по кандидатурам ряда высших государственных чиновников, судей и руководства парламента будут только тайными. О чем идет речь? Согласно закону, президент представляет в парламент кандидатуры вице-спикеров, председателей комитетов парламента, председателя Верховного суда, судей, генерального прокурора и председателя Национального банка. Парламент может поддержать или отклонить президентские кандидатуры. До сих пор голосования были либо тайными, либо открытыми по усмотрению депутатов. Но теперь, после того, как законодатели поддержали инициативу оппозиционных депутатов, кадровые голосования будут только тайными. Спикер парламента Нукзар Ашуба не видит ничего революционного в последних изменениях.
Ну, ничего мы особо нового не сделали. У нас в регламенте так было прописано решение кадровых вопросов, любых кадровых вопросов в парламенте, как собственных парламентских кадров, так и других кадровых вопросов в соответствии с законодательством и Конституцией нам положено решать. Мы можем решать, как правило, тайным голосованием. Как правило.
Сказал в интервью «Эхо Кавказа» Нукзар Ашуба. Кажется, что парламент будет более самостоятельным в принятии важных политических решений. Ведь теперь никто не знает, как проголосовал тот или иной депутат по тому или иному кадровому вопросу. И похоже, что депутаты боятся не столько исполнительной власти, сколько пресловутой клановости. Парламентарии признаются, что испытывают давление в процессе принятия кадровых и не только кадровых решений. Поэтому и Рита Лолу, оппозиционный депутат, поддержала изменения в регламенте работы законодателей.
Это правильно. Больше дает свободу человеку, понимаете, остаться самим собой, над ним не будет давлять ни родственные, ни клановые, ни какие-нибудь там чиновники, ничьи узлы, человек вынесет правильное решение.
Сказала в интервью «Эхо Кавказа» Рита Лолу. Спикер парламента придерживается того же мнения.
Вы знаете, страна наша маленькая, мы все друг друга знаем. Я лично считаю, что когда открытое голосование, не все депутаты могут смело высказаться. Пусть меня они извинят. Я за себя не боюсь в данном случае, но есть некоторые депутаты. Но потом, знаете, когда глаза в глаза смотрят, не все, что думаешь, можно сделать. А тут есть необходимость такое, истинное свое отношение выразить надо.
Заявил Нукзар Ашуба. Несомненно, парламентарий воодушевил первый удачный опыт тайного голосования по кандидатуре председателя Верховного суда. Президент предложил продлить полномочия Рауфа Коруа, занимающего этот пост с 2005 года. Но депутаты прокатили президентскую кандидатуру в тайном голосовании, заявив таким образом о своем протесте в адрес судебной системы. Все ждали, что президент использует свое законное право и повторно внесет кандидатуру Коруа. Однако он этого не сделал, и в итоге 11 мая парламент избрал нового председателя Верховного суда. Им стал Роман Мужба. Не за горами выборы генерального прокурора и председателя Национального банка. Факт, что в парламенте мнения по качеству работы этих чиновников будут разными. А значит, у оппозиции, хоть и находящейся в меньшинстве, будет шанс снять с должностей двух высокопоставленных чиновников. Народные избранники ничего не сказали о том, возможно ли противоречие между законодательной и исполнительной властью в случае, если парламент будет пользоваться новой возможностью слишком часто и прокатит другие ценные для правительства кандидатуры. Похоже, в этом и интрига. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Эхо Кавказа.
А в Грузии готовятся к выборам в местное самоуправление. Готовятся не только действующие политики. 12 мая в Тбилиси 500 грузинских адвокатов начали акцию протеста перед зданием парламента страны. Адвокатам не нравится избирательный кодекс. Их требования совпадают с требованиями некоторых политических партий, которые были высказаны во время обсуждения избирательного кодекса осенью прошлого года. Адвокаты пообещали, что акция протеста у парламента будет продолжаться до 30 мая. Если власти, конечно, не удовлетворят их требования. Сегодня полиция свернула палатку адвокатов. Об этом мы рассказывали в новостях. А теперь материал Беслана Кмузова.
Повышение проходного порога до 50%, изменение системы формирования участковых и районных избирательных комиссий, установление видеонаблюдения на избирательных участках и еще 7 требований по реформированию избирательного кодекса выдвинулись 500 адвокатов, устроивших бессрочный митинг перед парламентом.
500 адвокатов подписали сегодня под этими поправками. Если их принять, то совершенно невозможно будет подделать выборы. Если же этого не сделать, то события события в стране могут развиваться очень плохо, и мы должны предотвратить это.
Говорит организатор митинга адвокат Шалва Хачапуридзе. По его словам, основная цель пикетчиков – не допустить киргизского сценария и предотвратить возможные столкновения между народом и правительством. На вопросах о Кавказе, почему адвокаты ждали так долго, а не устроили акцию протеста в те дни, когда шло обсуждение законопроекта в парламенте, Хачапуридзе ответил, что в первую очередь адвокаты ждали реакции оппозиционных партий. Однако, по его словам, таковой не последовало.
Это был Беслан Кмузов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, в Цхинвале, Тбилиси, Москве, 21 час 30 минут. Время краткой сводки новостей с ними и с пражской студии Оксана Николаева.
В Кузбассе сегодня день траура по погибшим горнякам на шахте «Распадская». Два взрыва, произошедшие 9 мая, унесли жизни 66 человек. Еще 24 горняка числятся пропавшими без вести. В Междуреченске в субботу прошли похороны 12 горняков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Нина Абилюнос.
Сегодня ночью в Междуреченске произошли беспорядки, но об этом, правда, не сообщает ни один кузбасский, ни телерадиоканал. Вчера стихийный митинг на центральной площади города к ночи прервался, настоящее противостояние с властью и милицией. Собраться на площади вчера к вечеру жители Междуреченска намеревались еще накануне и поговорить с властью о том, что же произошло на шахте. Но когда они туда пришли, выяснилось, что местная администрация устроила там конкурс детского рисунка. К часам к 8 вечера эмоции толпы накалились, детей с площади увели. Толпа на площади общением власти с народом не удовлетворилась и решила прорваться в здание администрации. Милиции еле удалось сдержать натиск людей. Вторая группа людей, которая там присутствовала, около 200 человек, двинулись перекрывать железную дорогу на Новокузнецк. В ходе ночной стычки митингующие сломали шлагбаум и повредили насыпь железнодорожного полотна. Есть задержанные милиции, имеются пострадавшие свалки из той и с другой стороны.
Рассказывала Нина Абилюнос. В субботу грузинская полиция не позволила митингующим у здания парламента адвокатам разбить палатки. Митингующие заявили, что полиция ущемляет их права, поскольку столичная мэрия разрешила им проведение акции до 10 июня, что предусматривает установку палаток. Адвокаты на протяжении трех последних дней проводят акцию с требованием внести поправки в избирательный кодекс страны, однако после инцидента с полицией они заявили, что с завтрашнего дня сменят правовые требования на политические и потребуют назначения внеочередных президентских и парламентских выборов. В Баку полиция разогнала митинг оппозиционного блока «Свобода», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
Усиленные наряды полиции еще с утра были сосредоточены на площади перед кинотеатром «Нариманов», где планировалась акция с требованием обеспечения свободы собраний и проведения демократических парламентских выборов. С целью предотвращения массового скопления людей по указанию полиции были закрыты объекты торговли и кафе вокруг кинотеатра. Тем не менее, группа численных около 50 человек попыталась провести митинг, скандируя лозунги «Свободу, свободные выборы». Однако все участники акции были задержаны. В бакинской полиции мотивировали разгон акции тем, что она не была санкционирована властями. Это уже четвертая акция протеста, разгоняемая полицией в Баку за последний месяц.
Рассказывал Фарид Арифаглу. В де-факто Республике Южная Осетия сегодня отмечают День остинского языка. В Цхинвале и райцентрах проходят праздничные мероприятия, посвященные этому событию, передает информационное агентство РЕС. По словам проректора по учебной части Юго-Остинского университета Гацира Плиева, Южной Осетии нужно много работать над развитием остинского языка.
Это была Оксана Николаева. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Сухуми, в Цхинвале, Москве, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. Станет ли Северная и Южная Осетия единой территорией? В Цхинвале пока этого не хотят.
Расставаться с статусом независимого государства нам не хочется. Я не понимаю, откуда идут эти разговоры.
Команда клуба веселых и находчивых «Нарты» из Абхазии – одна из самых известных команд. Так считает наш автор.
Когда «Нарты» из Абхазии были новичками высшей лиги КВН и в первом сезоне довольно быстро вылетели из турнира, у нас к ним относились со смешанным чувством.
Футбольная Европа на этой неделе узнала команду-победительницу нового турнира.
Получилось, что финал состоялся между двумя аутсайдерами практически.
На днях глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров дал интервью интернет-сайтам «Кавказский узел» и «Газета.ру». Некоторые заявления североосетинского руководителя из этого интервью процитировали многие издания. Особое внимание привлекли его слова о том, что Северная и Южная Осетия все равно будут единой территорией. Но когда это произойдет, подчеркнул Таймураз Мамсуров, сегодня сказать нельзя. По нашей просьбе заявление главы Северной Осетии прокомментировал первый вице-спикер парламента де-факто Республики Южная Осетия Юрий Дзицойте.
Вековая мечта всего осетинского народа, ну, в основном, конечно же, южных осетин, территориальное единство осетинского народа и, во-вторых, восстановление независимого аланского государства. Мы, собственно говоря, даже и не мечтали о том в советское время, что нам когда-нибудь удастся восстановить наше независимое аланское государство, которое в конце 13-го, в начале 14 века охватывала территорию не только Южной Осетии на юге, но и включала территорию нынешнего Горийского и Боржомского районов, которые сейчас находятся в Грузии. Но так получилось, что своим указом президент Российской Федерации признал независимость Южной Осетии, и это стало как бы первым этапом на пути к восстановлению этого государства. Но будет или нет Осетия единой, я не знаю, но расставаться с статусом независимого государства нам не хочется. И я не понимаю, откуда идут эти разговоры, что это может дать осетинскому народу. Воссоединение с Северной Осетией никогда не получится. Речь должна идти, и Мамсуров, надеюсь, это понимает, о присоединении к Российской Федерации. Ради чего, во имя какой высокой цели мы могли бы отказаться от этой государственности? Никакого вразумительного ответа на этот вопрос сторонники этой идеи мне, во всяком случае, пока еще не назвали.
Так считает первый вице-спикер парламента де-факто Республики Южная Осетия Юрий Дзицойте. Во Владикавказе заявление главы республики восприняли по-разному. Слово нашему корреспонденту в Северной Осетии Жанне Тархановой.
Проект интеграции Южной и Северной Осетии обсуждается уже далеко не первый год. Тема воссоединения оказалась особенно актуальной до августовских событий 2008 года. Тогда ее активно обсуждали политики. Значительное место различным ее аспектам посвящали российские СМИ. Сейчас, когда независимость Южной Осетии была признана Россией, проект объединения перестает быть навязчивой идеей для большинства населения Северной Осетии. Здесь заявление о неизбежном объединении двух Осетий воспринимают без восторга. Люди считают, что у модели «Единая Осетия» есть как плюсы, так и минусы. Выпускник юридического факультета Алан Кокаев полагает, что если идея воссоединения и найдет отклик у его сверстников, то главным образом ввиду перспективы укрепления в Северокавказском регионе позиции осетинского народа, который в анклаве мусульманских народов ощущает себя удаленным от материка островом. Но в данный момент объединение с Южной Осетией может усугубить крайне сложную социально-экономическую ситуацию в республике. Политолог Виссарион Асеев убежден, что объединение Осетии – это историческая закономерность. Есть предпосылки для объединения, желание народа. Председатель региональной общественной организации «Гражданская инициатива» Олег Тезиев солидарен с Таймуразом Мамсуровым и полагает, что объединение неизбежно. Воссоединение севера и юга Осетии возможно, но только в составе России. Любые другие проекты – пустые фантазии, говорит он, поскольку интеграция – это единственный способ восстановить экономику и хозяйство юга. Время и так потеряно. Медлить с решением этого вопроса преступно. По мнению некоторых моих собеседников, воссоединение Южной и Северной Осетии уже состоялось, так как осетины юга и внутренних районов Грузии фактически проживают в Северной. И 1/3 населения этой республики – выходцы из Южной Осетии и Грузии. Что касается перспектив территориального объединения, о котором говорит господин Мамсуров, то они скорее иллюзорны, считают те, кто склонен видеть в заявлениях главы Северной Осетии исключительно конъюнктурный политический подтекст. Такой точки зрения придерживается и президент Республиканской ассоциации адвокатов Джабраил Габачев.
Я думаю, что высказывание Мамсурова не имеет под собой реальных оснований. Южной Осетии нет как независимого государства. Это просто политический и военный проект Российской Федерации, Там находятся только базы. 1/3 населения, что было при советской власти, вот это осталось самое большое. Остальное находится в Северной Осетии. Мы потеряли национальное пространство на юге Кавказа.
Говорил президент Республиканской ассоциации адвокатов Джабраил Габачев. Критики полагают, что прежде всего сама власть Южной Осетии не заинтересована в объединении, поскольку независимость стала для нее источником различных ресурсов, политических и финансовых. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Напомню, что 30 мая в Грузии выборы в местное самоуправление. Мы возвращаемся к этой теме. Социологи, как и политики, журналисты, общественные деятели тоже внимательно следят за предвыборной кампанией. Обсуждение данных социологических опроса, проведенного Кавказским центром исследовательских ресурсов по заказу Национального демократического института США, на этой неделе было в центре внимания грузинских средств массовой информации. Самыми несогласными с результатами опроса были политологи и представители оппозиции. Последние считают, что победить важно не в рейтингах, а в самих выборах. Подробнее о реакции на итоги опроса в материале моей коллеги Кайти Бачарашвили.
Национальный демократический институт США опубликовал результаты опроса 2337 человек по всей Грузии, сделанного в середине апреля. Вопросов было несколько, однако самым обсуждаемым оказалось исследование настроения общества к деятелям или событиям, имеющим прямое или косвенное отношение к грядущим выборам. Согласно опросу, католикос-патриарх всей Грузии Илья II имеет самый высокий рейтинг Грузии – 90%, на 30% от него отстает Гигио Гулава, который нравится 60% опрошенных. Президент Михаил Саакашвили отстает от Гулава всего лишь на 2%. Между тем, президент не нравится 22%. В том, что католикос-патриарх всей Грузии Илья II оказался обладателем самого высокого рейтинга, вряд ли кто-нибудь стал бы сомневаться, считает эксперт по социальным вопросам Нателла Сахокия.
Безусловно, он высший авторитет Грузии, высший во всех слоях, не только среди православных, а среди всех конфессий. Он завоевал этот свой огромный авторитет, и поэтому он даже представляет некоторую опасность для тех, кому это невыгодно, чтобы был бы такой непререкаемый авторитет в Грузии.
Что касается остальных фигур, то распределение мест по лестнице симпатии оказалось не совсем ожидаемым. По крайней мере, для некоторых аналитиков, то, что нынешний мэр Гиги Угулава, несмотря на теплые отношения к нему определенной части общества, окажется ступенькой выше, у политолога Рамаза Сахварилидзе вызывает, мягко говоря, удивление.
Где-то месяц или месяца два тому назад у Угулавы был результат от 30 до 40, кажется, процентов. А сейчас 57. В то время, когда ничего в стране не случилось, и ни героем каких-либо историй Гулава не выступал. Следовательно, является вопрос, откуда такая динамика рейтинга. Аналогично необъяснимы изменения в рейтинге президента. Фактически рейтинг президента и Гулавы равны друг другу. Последние слишком малы по сравнению с предыдущих исследований результаты рейтинга оппозиционных лидеров. Все это оставляет впечатление искусственного.
За историю существования НДИ его руководству не раз приходилось отвечать на вопросы о том, насколько объективны их исследования и не вмешиваются ли они косвенным образом в предвыборный процесс, чтобы повлиять на итоги выборов. Судя по ажиотажу, вызванному опубликованными итогами опроса, многие аналитики не исключают, что институту может понадобиться еще одно оправдание.
Над темой работала моя коллега Кэти Бачуришвили.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
Команда веселых и находчивых «Нарты» из Абхазии, пожалуй, одна из самых известных КВН-команд последнего десятилетия. Однако обладатели множества титулов, они уже стали ветеранами и, как говорится, покинули сцену клуба. Впрочем, покидать сцену совсем они явно не собираются. Они организовали свой клуб «А Love Club». Резиденты «А Love Club» постоянно собирают аншлаги в Сухуми, несмотря на то, что их выступления постоянно показывают местные телеканалы. С подробностями веселой жизни из абхазской столицы наш постоянный автор Виталий Шария.
Подобно тому, как многие закончившие карьеру спортсмены становятся тренерами, бывшие игроки КВН на постсоветском пространстве вслед за нашумевшим в свое время Comedy Club с Гариком Харламовым, Гариком Мартиросяном и другими потянулись сколачивать подобные группы комедийных шоу. У авторов проекта «А Love Club», популярной команды международного клуба веселых и находчивых «Нарты» из Абхазии, чемпионов высшей лиги КВН 2005 года, обладателя гран-при турнира «Голосящий Кивин» 2004 в Юрмале, летнего кубка 2008 в Сочи, это получилось успешно. А ведь будем откровенны, в начале 2000-х, когда «Нарты» из Абхазии были новичками высшей лиги КВН и в первом сезоне довольно быстро вылетели из турнира, у нас к ним относились со смешанным чувством. С одной стороны, была, конечно, гордость за то, что представители маленькой Абхазии пробились в элиту легендарного клуба. С другой, многим казалось, что абхазскую команду организаторы турнира тянут, что называется, из соображений политики. Но куда нашим абхазам до звезд прежних и нынешнего поколений КВН? Тем более, как хорошо известно и не скрывается, многие шутки командам КВН пишут работающие на них профессиональные юмористы. Но постепенно «Нарты» из Абхазии рассеяли все сомнения в них. А сейчас, став из игроков КВН резидентами «А Love Club», они блестяще подтвердили не только свои артистизм, вокальные данные, но и, главное, остроумие. Главное отличие от «Comedy Club» – это ввиду особенностей аудитории, табу на юмор ниже пояса и грубость. По мнению организаторов и зрителей, шоу полностью учитывает абхазский менталитет и особенности современного абхазского общества. Так как повелось сегодня у абхазов, резиденты то и дело переходят с абхазского языка на русский. И наоборот, особым успехом у публики пользуются резиденты, они же авторы сценариев, шуток, миниатюр, Тимур Тания, Роланд Бгамба по прозвищу Мамука, Дамей Чамба, Домик, Эрик Мика, Рыжий и худощавый Тимур Ашба, Ужас. Выступают резиденты в сухумском ресторане «Рцаху». Зрители сидят за столиками, цена входного билета 1000 рублей, и попасть в этот зал непросто, хотя обычно спустя пару недель абхазское телевидение показывает телеверсию вечера. Как-то несколько месяцев назад на выступление резидентов были приглашены президент Абхазии Сергей Багавш и вице-президент, тогда еще премьер-министр Александр Анквап. Они сидели за столиками, смеялись. В один из моментов вечера резиденты исполнили песню на мотив известного российского шлягера. Там были слова «Не ходи к нему, навстречу не ходи, у него гранитный камушек в груди». Речь шла о премьер-министре, известном своей суровостью, и о молодом человеке, пошедшем просить у него миллионы кредит. Анклаб стал смеяться и показывать выступившим два пальца. «Два миллиона?» – заинтересовались те. «Два года вам». Не исключено, что это была домашняя заготовка. Но главное, она имела успех. Многие телезрители просят повторить телеверсии. И вот недавно руководитель проекта и генеральный продюсер комедийного шоу Вианор Бебе сообщил, что выпущен CD-диск с записями самого смешного из вышедших программ. А еще в продажу поступил музыкальный диск поющего резидента Эрика Рыжего, перепевшего известные мировые хиты на абхазском языке. Точнее, он написал на эти мелодии собственные тексты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире итог информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов в Сухуми, в Схинвале, Тбилиси, в Москве. 21:48. Напоминаю, что все наши материалы в двух версиях, аудио и текстовых версиях, вы можете найти в интернете на нашей страничке www.ehokavkaza.com. Здесь есть функция прямого эфира. Транзистор вам не нужен. К тому же здесь есть архив наших материалов, начиная со 2 ноября прошлого года. Переходим к следующей нашей теме. На Кавказе традиционно с пиететом относятся к холодному оружию. Старину мужчина, не имевший при себе хотя бы кинжал, чувствовал себя раздетым. Сегодня, конечно, времена изменились, однако и до сих пор традиционный кинжал или сабля от хорошего мастера является одним из беспроигрышных подарков мужчине. С одним из таких мастеров встретился наш сухумский автор Семен Пегов.
Тимур Дзидзария начал всерьез заниматься кузнечным делом лет 15 назад. Как он сам объясняет, в послевоенное время нужно было как-то зарабатывать на жизнь. Сегодня у Тимура есть своя кузня в Агудзере, недалеко от Сухума, в которой помимо него трудится еще несколько мастеров. Здесь изготавливают кованые решетки для окон, различную металлическую утварь для пасхи национальной абхазской кухни. Но, конечно, гордостью любого кузнеца является изготовление оружия. Разумеется, холодного. Именно к нему особенно неравнодушны абхазы. В этом ремесле сегодня в Абхазии, да и вообще на Кавказе, сложно найти мастера, который сравнился бы с Тимуром. С недавнего времени абхазский кузнец входит в гильдию оружейников России, а попасть в это сообщество не так-то просто.
Главная движущая сила этого союза – это творческая работа. Там нет, что мне нравится, почему я вступил в эту гильдию, там нет желания у мастеров вот сделать вещи и продать. Такой задачи не стоит.
Основные инструменты, которые используются при ковке, по-абхазски называются ахнышна или три руки. Это молот, клещи и наковальня. Кузнечное дело у абхазов издревле считалось священной профессией, а сама кузня была местом, где люди читали молитвы и совершали жертвоприношения богам. За горном, например, было принято зарывать большой глиняный кувшин с вином, который открывался по праздникам. Некоторые обычаи сохраняются до сих пор.
Осталось то, что у каждой фамилии есть своя кузня родовая. Они заходят в эту кузню каждый год всей семьей, молятся перед Богом за то, чтобы у них в жизни было все хорошо.
Также существует традиция, согласно которой абхаз, заказывая в кузне цепь, на которую над очагом вешается котел, не торгуется с мастером и платит за изделие любую цену, названную кузнецом. Современные заказчики далеко не всегда разбираются в подобных тонкостях. С ними приходится долго общаться на эту тему. С другой стороны, по словам Тимура, кузнец не должен злоупотреблять правом, которое даровано ему обычаями.
Было несколько случаев. Люди знали, что им нужно это делать, но до конца, почему это нужно и как это нужно делать, они не знают. Здесь объясняем. Они тоже с интересом все эти вещи слушают, воспринимают и стараются соблюсти все эти правила. Но дело еще и в том, что ты как кузнец должен говорить ту стоимость, которая она стоит. Не, зная то, что он согласится с этим, ты не должен преувеличивать ту цену, которая она на самом деле стоит, потому что ты работаешь сам в святом месте, в кузне. Кузня тебе не прощает этих вещей.
Несмотря, казалось бы, на архаичность этой профессии, кузнечное дело, по крайней мере в Абхазии, достаточно востребовано. На отсутствие заказов в кузне, которой руководит Тимур, не жалуются. Особенно часто заказывают национальные ножи. Правда, ничего общего с заводом кузница не имеет. К изготовлению каждого ножа мастера подходят творчески. Вся работа делается одним человеком вручную, начиная от ковки, включая обработку клинка и заканчивая сбором рукоятки.
Здесь нет такого, как на заводе. Один пришел, вот слесарю дали, там, ты должен за смену там 20 деталей сделать одного типа. Здесь творческая идея и мысль, она всегда присутствует, она на первом плане стоит.
Кстати, здесь можно убедиться, что, как и в любом искусстве, скорость в изготовлении оружия играет далеко не определяющую роль. Начинающие кузнецы могут закончить работу над одним клинком и за 2 недели, тогда как у Тимура Дзидзария на это уходит порядка 2 месяцев. Настоящие мастера с терпением ювелира оттачивают каждую деталь. Семен Пегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
На этой неделе для любителей грузинского футбола была памятная дата. 13 мая 1981 года футбольный клуб «Динамо» Тбилиси завоевал одну из самых престижных клубных наград Европы – Кубок обладателей Кубков УЕФА. Динамоцы обыграли в финальном матче немецкий футбольный клуб «Карл Зайс Иена». Причем победу грузинские футболисты над немецким клубом добились в Дюссельдорфе, городе на западе Германии. Спустя годы 12 мая в другом немецком городе, Гамбурге, прошел финал нового европейского турнира под названием «Лига Европы». На поле вышли мадридские «Атлетико» и лондонский «Фулхэм». За 5 минут до окончания добавленного времени футболисты «Атлетико» вырвали победу со счетом 2-1 и стали первыми в истории победителями Лиги Европы. На матче в Гамбурге присутствовал директор грузинской службы «Радио Свобода», спортивный эксперт Давид Какабадзе, который и поделился своим мнением от матча.
Лига Европы – это продолжение Кубка УЕФА, который на протяжении десятилетий проводился Европейской Федерацией Футбола. Теперь этот Кубок УЕФА просто переименован в Лигу Европы, и структура изменена. Кстати, мне кажется, что вообще концептуально это соревнование мне не по душе лично, потому что практически получается, что это соревнование неудачников. Вот если хотя бы даже взять победителя вчерашнего матча, мадридский «Атлетико», «Атлетико» же попал в Лигу Европы после того, как проиграл в начальной стадии Лиги Чемпионов, притом бесславно выбыл из розыгрыша, из 6 матчей не выиграв ни одного, и проиграл 1 матч 0-3, другой матч 0-4. И вот после этой неудачи он был включен в Лигу Европы, и вот так получилось, что победил в итоге.
Ну и даже вчера мне показалось, что был элемент случайности. За 5 минут до конца «Атлетико» выиграл этот турнир. Чем лично вам вчерашний матч запомнился?
Прежде всего запомнился атмосферой, которая царила на стадионе. Было действительно очень приятно. Там приехали в Гамбург около 12 тысяч болельщиков из Испании, из Мадрида, и около 5 тысяч английских болельщиков клуба «Фулхэм», для которого это соревнование было действительно пиком и вообще самым большим успехом в истории этого клуба. Успехов до сих пор этот клуб не добивался, и долгое время, десятилетиями, он проводил в низших лигах английского футбола. Ну вот, получилось так, что «Фулхэм» пробился до финала и, между прочим, выбил на пути к финалу такие команды, как «Ювентус», 3 команды из бывшего Советского Союза, литовскую, донецкий «Шахтер» и пермский «Амкар». В полуфинале «Фулхэму» противостоял «Гамбург», которому все прочили выход в финал. «Гамбург» должен был быть вчера хозяином. И, между прочим, если говорить о полуфиналах, и другой фаворит тоже проиграл в полуфинале, английский «Ливерпуль» проиграл «Атлетико». И получилось, что финал состоялся между 2 аутсайдерами практически.
Очень непростая отборочная схема Лиги Европы. А как вы считаете, Давид, вот эта схема отображает именно реальное положение в национальных чемпионатах Европы?
Мне кажется, что она тоже очень замысловатая, слишком замысловатая. Вы правильно отметили, что в ней разобраться очень трудно. Тут входят команды, которые занимают 3-й, 4-й, 5-й, 6-й места в своих чемпионатах, в зависимости от того, на каком месте находится та или иная страна в классификации УЕФА, или же проигравшие в начальных этапах Лиги Чемпионов, вот как мы уже отметили, говоря об «Атлетико». Но футбол, мне кажется, сама игра тем и прекрасна, и даже гениальна, я не побоюсь этого слова, что она проста, ее правила очень просты. И мне кажется, что, усложняя систему, руководители европейского футбола тем самым как-то эту простоту они игнорируют. Мне кажется, что вот это неправильный путь.
И ваш прогноз в отношении чемпиона или призера грузинского чемпионата. Сможем ли мы увидеть в Лиге Европы грузинскую команду?
К сожалению, на этот вопрос я должен ответить отрицательно. Хотя мы-то увидим в начальных стадиях грузинские команды, там 3 грузинские команды. Но говорить о каких-то успехах возможных, мне кажется, еще очень рано. Нужно еще ждать и ждать, и работать, так как состояние дел в грузинском футболе на сегодняшний день довольно плачевное. Но на такой ноте завершать наш разговор, наверное, не стоит. Наверное, стоит напомнить болельщикам футбола. Всего через несколько дней будет финал Лиги Чемпионов между миланским «Интером» и мюнхенской «Баварией». И вот давайте подождем этого праздника, который, я думаю, будет действительно праздником большого футбола.
Говорил директор грузинской службы «Радио Свобода», спортивный эксперт Давид Какабадзе. И в завершении нашей программы продолжим футбольную тему. На днях порадовала своих болельщиков и еще одна команда из нашего региона. Футбольная команда, осетинская команда «Алания». Она в Владикавказе смогла обыграть в упорном поединке московский «Спартак» со счетом 5-2. Ну а сегодня футболисты «Алания» огорчили своих болельщиков, проиграв в Москве «Динамовцам» со счетом 0-2. Оба мяча забил динамовец Камбаров. Ну, осетинские болельщики нашли в себе чувство юмора и сказали, что по итогам двух встреч осетинские футболисты все-таки выиграли москвичей со счетом 5-4. На этом мы заканчиваем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. На волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня в студии работал Олег Усов. До встречи в эфире завтра в это же время.